А между тем по телефону вызвали рыбу, запеченную кусками в больших ракушках, и гость опять должен был удивиться, и Зоя Львовна весело объясняла ему что-то, поигрывая пальцем с платино-алмазным ромбиком на кольце. Политика душила ее. Вот уж что она ненавидела, эту политику. А через весь стол на другом коротком конце против хозяйки от той же политики нудилась и мадмуазель. Еще безнадежнее, потому что ей и вовсе не с кем было слово сказать, только горничную благодарить. 15 лет назад, когда в парижском свободном кафе с ней познакомился председатель Харьковской судебной палаты и повез в Россию, она русского совсем не знала, а в первых русских воспитанницах не предполагала французского и укачивала их песенками о том, как кто-то к кому-то забрался в кровать. С тех пор достаточно она узнала и здешний язык, и здешние обычаи, чтобы эти бесконечные разговоры о политике и понимать, и ненавидеть. С тех пор устарел альбом ее поклонников. Она устоялась в добродетели. Последний год ходила во дворе к одинокому латошнику давать ему уроки французского. И уже знала Зоя Львовна о предстоящей их женитьбе, да вот брали латошника на войну. Неподалеку от мадмуазель и рядом с разгневанной Соней скромно сидела и поблескивала глазами Ксения. В гимназии они с Соней были украшением своего класса. Всегда вместе за первой партой, вместе руки поднимали и не уступали друг другу в пятерках. Но там очень ясно было, что отвечать. Все, что необходимо знать теперь и навсегда, там прежде сообщалось или в учебнике прочитывалось, как несомненное. Сейчас же Ксенье и не хотелось ничего сказать, и страшно было произнести глупость, оплошность. Все за столом, умные люди, говорили по-разному, и не выбиралось одно правильное из их слов. Но на такие случаи в семье Харитоновых давно приучили степнячку Ксенью не показывать таращением глаз или зевотую, что застольный разговор ей непонятен, скушен, а умела изображать свою заинтересованность и понимание спорности всего-то весьма малыми средствами. Поворотом головы к говорящему, иногда кивком одобрения, улыбкой интереса, удивленным вскидом бровей. Все это, не вслушиваясь, Ксенья теперь старательно проделывала, еще следя, чтобы правильно оперировать видами ложек, вилок и ножей, а думала о своем. Ее жизнь была упоена более важным, чем можно выразить словами. Каждый день и каждый шаг невидимо, неуклонимо приближал ее к тому высшему счастью, для которого только и рождаются на свет. И это ожидаемое счастье ее не могло зависеть ни от войны, ни от революции, ни от революционеров, ни от инженеров, а просто должно было неминуемо наступить. Илья Исаакович как бы не спорил, а размышлял над тарелкой. Как вам не терпится этой революции? Конечно, легче кричать и занятнее делать революцию, чем устраивать Россию. Черная работа. Были бы постарше, повидали бы 5-й год, и как это все выглядело. Нет, так мягко сегодня отец не вывернется. Готовился ему разнос. Стыдно, папа. Вся интеллигенция за революцию. Отец также рассудительно, тихо. А мы не интеллигенция. Вот мы, инженеры, кто все главное делает и строит, мы не интеллигенция. Но разумный человек не может быть за революцию, потому что революция есть длительное и безумное разрушение. Всякая революция прежде всего не обновляет страну, а разоряет ее и надолго. И чем кровавее, чем затяжней, чем больше стране за нее платить, тем ближе она к титулу великой. Но и дальше так тоже жить нельзя. Со страданием вскричала Соня. «С этой вонючей монархией тоже жить нельзя. Она ни за что доброй воли не уйдет. Поди ей объясни, что революции разоряют страну. Пусть она уйдет добровольно». Кругленько, а тверденько все на том же месте скатерти гладил ногтем Илья Исаакович. «Не думайте, что без монархии вам сразу наступит так хорошо». Еще такое наступит. Ваш социализм для такой страны, как Россия, еще долго не пригодится. И пока достаточно б нам либеральной конституции. Не думайте, что республика — это пирог, объедение. Соберутся 100 честолюбивых адвокатов, а кто ж еще говоруны, и будут друг друга переговаривать. Сам собою народ управлять все равно никогда не будет. Горничная, всеми называемая на «вы», разносила сладкое в виде корзиночек. Зоя Львовна рассказывала об Адовскому, как прошлым летом ездила с детьми и с мадемуазель путешествовать по Южной Европе. «Будет! Будет!» — в два голоса крикнули. В два кулака пристукнули уверенные молодые. И с последней черно-огневой надеждой еще глянули на бывшего анархиста. Неужели можно так низко и необратимо пасть? Нет. Несогласие в нем все-таки было. Он, кажется, хотел хозяину возразить, да слушал хозяйку. Илья же Исаакович стал говорить настойчивее. Начиная уже волноваться, это сказывалось в малых движениях его бровей и усов. Пусть сильнее грянет буря, да? Это безответственно. Я вот поставил на юге России 200 мельниц, паровых и электрических. А если сильнее грянет буря, сколько из них останутся молоть? И что жевать будем даже и за этим столом? Но он сам подвел и время, и место для удара. Едва удерживая слезы обиды, слезы позора, Соня крикнула с надрывом. «Оттого ты и манифестировал!» Вместе с Равином свою преданность монархии и градоначальнику, да? Как ты мог? Как тебя хватило? Желаешь, чтобы самодержавие укрепилось? Илья Исаакович погладил грудь, покрытую салфеткой. Он не давал голосу возвыситься или сорваться. Пути истории сложнее, чем вам хочется руки приложить. Страна, где ты живешь, попала в беду. Так что, правильно, пропадай, черт с тобой, или я тоже хочу тебе помочь, я твой. Живя в этой стране, надо для себя решить однажды и уже придерживаться. Ты действительно ей принадлежишь душой или нет? Если нет, можно ее разваливать, можно из нее уехать, не имеет разницы. Но если да, надо включиться в терпеливый процесс истории, работать, убеждать и понемножечку сдвигать. Прислушалась и Зоя Львовна. Она-то для себя решала этот вопрос так. На еврейскую Пасху ели мацу, а следом на православную пекли куличи и красили яйца. Широкая душа должна все принимать, понимать. Наум отрезал бы резко, но из уважения, из семейной благодарности не решался. Зато Соня кричала все, что накопилось. «Живя в этой стране, живя в Ростове, и с той милости, что ты личный почетный гражданин, а кто к образованию не пробился, пусть гниет в черте оседлости. Назвал дочку Софьей, сына Владимиром, и думаешь, тебя в русские приняли? Смешное, унизительное, рабское положение, но хотя бы не подчеркивать своего преданного рабства. Гласный городской думы, какую ты Россию поддерживаешь в беде, как? Какую ты Россию собираешься строить? Патриотизм. В этой стране патриотизм. Он сразу становится погромщиной. Вон, читай, на курсы сестер милосердия принимают только христианского вероисповедания. Как будто еврейские девушки будут раненым яд подсыпать. А в ростовском госпитале объявлено персональная койка имени Столыпина. персональная койка имени градоначальника Зворыкина. Что за идиотизм? Где же границы смешного? Колоссальный Ростов с такой образованностью, с твоими мельницами и с твоей думой одним росчерком пера подчинен наказному атаману тех самых казаков, которые нас нагайками. А вы у царского памятника поете «Боже, царя!» Илья Исаакович даже губы закусил. Салфетка вывалилась из-под тугого воротника. И все равно, надо возвыситься и уметь видеть в России не только союз русского народа, а воздуха не хватало или кольнуло, но в паузу легко поддал Ободовский, а союз русских инженеров, например, и повел живыми глазами на молодых. Да, ухватился и уперся рукой в стол Архангородский. Союз русских инженеров — это менее важно. «Черная сотня!» — кричала Соня, цепляя рукавом неначатую корзинку сладкого. «Вот что важно! Черной сотни ты кланяться ходил, а не родине! Мне стыдно!» Все-таки выявила из себя. Дрожа голосом, двумя ладонями, на ребра поставленными, Илья Исаакович показал. С этой стороны черная сотня, с этой стороны красная сотня, а посредине килем корабля ладони сложил. Десяток работников хотят пробиться. Нельзя! Раздвинул и схлопнул ладони. Раздавят, расплющат. Великий князь Николай Николаевич при Александре III был в загоне, даже не числился в свите. При Николае II был выделен из роя великих князей, как и самой природою воплоти, 6 футов 5 дюймов, самый высокий мужчина в династии выделялся из них. Однако положение его не было прочным. Порой он сильно влиял на государя, покорял его своему влиянию. Много говорили, что манифест 17 октября и созыв Думы вырвал именно Николай Николаевич, угрожая застрелиться в царском кабинете. Он не чуждался общественного мнения, не боялся общественных движений, слышал их, хотя общество до последнего времени считало его черносотенцем. Порой уже в глухом противодействии императрице, к чему он был обречен волею сестер Черногорок, своей второй жены и ее сестры, он терял должности, влияние, опоры, сникал в тень. Так в 1908 году был распущен Совет государственной обороны, руководимый Николаем Николаевичем, впрочем, не слишком пристально. И так Николай Николаевич был устранен и от разработки военных планов, и от общей деятельности по армии. Затем утерял и командование гвардией, остался просто генералом и командующим Петербургским округом. Но вот началась война, и министры отговорили государя от его решимости стать верховным главнокомандующим, и сразу открылось его и всем глазам, что нет в России иной фигуры для этого поста, как Николай Николаевич, и снова великий князь вознесся. Но настолько в последний момент это все было переменено. Уже поздно было менять штат ставки, подготовленный себе государем. На свой лад, странный для военного глаза, государь выбрал начальником штаба верховного генерала Янушкевича, известного канцеляриста, хотя и профессора академии, но профессора по военной администрации. Хорошо знал всю устроительную, распорядительную и отчетную части, но не имел даже понятия о вождении войск. Такое назначение можно было бы подправить сильным генерал-квартирмейстером. Но и генерал-квартирмейстера предназначил себе государь тугодумного, ограниченного, усидчивого Данилова Черного. А теперь в своей обычной попустительской неделовой манере государь просил великого князя о такой безделице оставить штаб верховного таким, как он собран, приятный для государя. И как мог Николай Николаевич отказать? Так важно, так нужно, так неизбежно было ему принять именно пост Верховного в этой войне, давно желанной им по ненависти к Германии. Не хотелось ставить лишних помех. Да и искренно. Привык Николай Николаевич рассматривать волю помазанника как священную. Он воспитан был так. Хоть младший племянник, но его властитель. Без этого нет монархии как принципа. Предвидя и рисуя картину назначения себя верховным, Николай Николаевич предвкушал поразить Россию, армию и двор назначением в начальнике штаба близкого себе генерала Палицына, а генерал-квартирмейстером скромного, маловзрачного генерала Алексеева, на ясный военный смысл которого великий князь очень полагался. Но вот пришлось взять чужой штат, как и чужой план войны, не при его участии составленный. Но поразил, поразил, ободрил, обаял дивный небесный знак. Прибыв со ставкою в Барановичи, великий князь получил внезапное предзнаменование, что его верховное главнокомандование будет счастливо. И, стал быть, Россия одержит победу. Это предзнаменование было послано ему через исключительное, почти невозможное и потому мистическое совпадение. В железнодорожном городке под Барановичами, куда еще из Петербурга определили ставку, церковка оказалась памяти святого Николая.